Сегодня 29 апреля 2007 года. Меня зовут Виктория Вега. Я преподаватель открытой йоги. Сегодняшняя тема нашей лекции – что такое йога и виды йоги. Итак, давайте рассмотрим, что же такое йога. Йога – это система самопознания, система познания себя и познания окружающей Вселенной, которая дарит человеку свободу. Свободу физическую, психическую, духовную, ментальную. А точнее, она помогает раскрыть уже заложенную в каждом из нас свободу, осознать ее. Йога – это древнее учение, которое вобрало в себя мудрость ее последователей. Мудрость и опыт. И учение это йоги дает нам знание о том, как устроена вся Вселенная и как устроены мы сами. С одной стороны, йога дает теорию нам этого вопроса, а с другой стороны, дает практические рекомендации, как внедрить это знание в свою жизнь, чтобы изменить ее к лучшему. В йоге есть вполне конкретные рекомендации, как поддерживать свое физическое и психическое здоровье и раскрывать скрытые в каждом из нас силы. Практикуя йогу, человек получает много благ, хорошее самочувствие, физическое и психическое здоровье. Йога дарит красивое тело, спокойствие, уверенность в себе. Но, по большому счету, все это бесплатное приложение к более высшей цели йоги. А именно, йога помогает нам познать свою истинную природу, познать свое высшее «я», как неотделимую частичку высшего запредельного абсолюта. Согласно учению йоги, у нас есть то, что называется нашим высшим «я» или нашей душой. Наше высшее «я» запредельное и не поддается описанию. Но чтобы как-то проявляться в нашем мире, душа использует наши тела. И согласно учению йоги, у нас есть три группы тел, ну или, грубо говоря, три тела, грубое физическое, тонкое, эмоциональное и тончайшее причинное. Эти тела связаны между собой, и воздействие на какое-то одно тело мы получаем эффект на другом и на третьем. Эта взаимосвязь, она используется везде в йоге, и мы далее поговорим более подробнее об этом. Итак, у нас есть то, что называется нашим высшим «я». По сути, мы и есть это высшее «я», но мы забыли об этом и считаем себя своим телом. Тело рождается, умирает. Наша душа бессмертна, она никогда не рождается, не умирает. Но тело подвержено старению. Наша душа меняет наши тела, как одежду. Также теория йоги говорит, что есть некий абсолют, который породил всю эту Вселенную, и в том числе нас с вами. Сначала этот абсолют был единый, не было никого, ничего, кроме него. Но потом ему стало скучно, вероятно. И это волеизъявление породило нас с вами. Ну, то есть он разделился на бесчисленное количество высших «я». Вот. И таким образом получается, что все мы связаны, все в этой Вселенной взаимосвязано, но только мы утратили эту связь и считаем себя не тем, кем мы являемся на самом деле. И таким образом получается, что йога как раз-таки помогает нам эту связь осознать, осознать свою истинную природу, познать свое высшее Я. Цель йоги очень высокая и рассчитана на долгосрочную перспективу, на долгосрочные регулярные занятия. И в йоге очень важен метод выполнения. В йоге больше даже важно не то, что мы делаем, а как мы это делаем. Самое главное – это выполнять гармонично и не скатываться в крайности. Основа всей йоги – это соблюдение гармонии как во внутренней вселенной, так и во внешней. И получается, что любое физическое или ментальное упражнение как может быть являться упражнением йоги, так и может не являться им, если оно выполняется негармонично, без определенного внутреннего отношения, которое предписывает йога. И существует описание метода йоги через такое понятие, как закон Рита. И самое глубинное описание этого метода мы находим в ведах, очень древних, в котором насчитываются несколько тысячелетий. У этого понятия есть множество значений, среди которых космическая гармония, закон духовности, гармоничный ритм радости и счастья. То есть у Вселенной есть какой-то определенный ритм, который называется законом Рита. И этот ритм, он навязан никем иным, как абсолютом. И если мы попадаем в этот ритм, то мы испытываем гармонию, радость и счастье. И получается, что процесс проведения своей жизни, своих мыслей, действий, слов в соответствии с законом Рита как раз и называется йога. То есть йога – это путь через гармонию Риты к свободе. Также существует описание метода йоги через апелляцию к чувствам и через такое понятие, как радость. При выполнении какого-то упражнения йоги мы должны испытывать радость. Это либо радость от позволения себе, либо же радость от преодоления себя. Что, не слышно? И также мы должны научиться распознавать момент, когда нужно сменить одну радость на другую. Потому что если постоянно только позволять себе или только заставлять себя, мы не добьемся никаких результатов, будем топтаться на месте, в лучшем случае. Также йогой называется лишь та система самопознания, которая придерживается двух основополагающих принципов. Принцип доброты и принцип здравого смысла. Первый принцип йоги гласит, что мы не должны причинять вреда ни одному живому существу без крайней на то необходимости. Ни словом, ни делом, ни даже мыслью. Этот принцип по-другому называется принцип ахимсы или непричинения вреда, принцип доброты. И второй принцип – это принцип логики, здравого смысла. Он учит нас оттачивать свой разум в первую очередь. Второй принцип йоги гласит, что мы не должны направлять свое сознание и вовлекать свою энергию в те дела, которые не ведут нас к нашим целям. То есть второй принцип йоги, он учит нас осознанности, учит нас анализу. Он учит нас проанализировать свою жизнь, расставить приоритеты и двигаться в выбранных направлениях, а не метаться от одной цели к другой. То есть пользоваться своим разумом. У нас есть такая возможность в других телах. Ну, например, животные более обусловленные, они живут больше инстинктами, удовлетворяют свои какие-то основные потребности в еде, в защите, в продолжении рода. Но в теле человека у нас появляется возможность сделать рывок в своем духовном развитии. И именно разум играет тоже не последнюю роль в этом. Существует много разных видов йоги. В нашей школе их больше 30. Получается, что цель одна, а дорожек, как вершина горы, много дорожек. А одна цель, также и разные виды йоги, по-своему приводят нас к этой цели. Мы можем ходить, говорить, двигаться, как-то проявлять себя в этом мире, смотреть, слушать, дышать. И каждый вид йоги, он использует ту или иную способность. И сегодня я бы хотела поговорить о четырех видах йоги. Это крия, хатха, мантра и пранаяма йога. И давайте начнем с хатха йоги. Хатха-йога – это один из видов йоги, который использует нашу способность двигаться, нашу способность принимать какие-то положения, которые в хатха-йоге называют асаны. И асаны – это третья ступень по йога-сутрам Патанджали после ямы и ниямы. Всего этих ступеней 8 – это яма, нияма, асана, пранаяма, пратьяхара, Харана, Тхьяна и Самадхи. И я хотела бы несколько слов также сказать о первых двух ступенях, яма и нияма. Это некие этическо-нравственные правила, которые помогают нам в нашем духовном развитии, и они являются основой всего здания нашего духовного. В нашей школе йоги таким фундаментом, основой является первый и второй принцип йоги. Правила ямы, ниямы отлично их дополняют и раскрывают более. И яма вообще в ряде традиций это считается богом царства мертвых. Он встречает души умерших и отводит их в определенное место, которое назначено этой душе. Таким образом, яма – это не просто существо из царства мертвых, а это также олицетворение какой-то справедливости. И в ключе предписаний яма означает контроль. Контроль над действиями как по отношению к внутреннему миру, так и по отношению к внешнему миру. И я перечислю главные правила ямы. Это ахимса, отказ от насилия по отношению к кому бы то ни было и к чему бы то ни было. Также отказ от насилия в отношении себя и в отношении естественного порядка в мире, то есть в природе. Второй принцип – это сатья, отказ от лжи, и также в первую очередь отказ от лжи самому себе. Третье – это астея, отказ от стремления обладать тем, что вам не принадлежит, или по-другому не воровство. Четвертое – апариграха, ненакопительство. То есть следует быть очень внимательным к тем вещам, которые мы приобретаем, покупаем, чтобы каждая вещь, она была как можно более рациональна, то есть не накапливать ненужные вещи. И также стоит помнить, из чего сделана вещь, чтобы не нарушать принцип ахимсы, не насилия. И пятое правило – это брахмачарья, сдержанность, отказ от потакания своим желаниям, каким-то чувственным, сексуальным желаниям и слабостям. И нияма. Главные правила следующие. Первое – это шауча или чистота. Чистота имеется в виду сознание и тело. Чистота окружающего пространства, чистота одежды, чистота мыслей. То есть мы должны прилагать усилия, поддерживая чистоту как во внешнем, так и во внутреннем мире. Чистоту тела и сознания. Второе – это тапас. Постоянная упорная тренировка, аскетизм и самодисциплина. Третье – санташа. Это удовлетворенность тем, что у тебя есть на данный момент. Четвертое – свадхья или самообразование. И пятое – это ишвара пранидхана, то есть посвящение заслуг Всевышнему. Ну а теперь мы вернемся к хатха-йоге. Так как я уже сказала, хатха-йога использует нашу способность двигаться, принимать какие-то положения, асаны. Они называются асаны в хатха-йоге. И существует очень много асан. Считается, что столько, сколько живых существ на планете, столько и существует пост хатха-йоги. Но в современную эпоху наиболее актуальны 85 из них. И я хотела зачесть из трактата. Шива по своей милости указал метод, как в течение одной человеческой жизни исправить многие-многие недоработки, недоделки, накопленные в течение миллиардов жизней в телах животных. Этот метод называют асаны. Образом, выполняя асаны, мы чистим свои структуры, каналы. И начинать изучать хатха-йогу следует от простого к сложному. Сначала освоить одно упражнение, затем другое, третье, и так, пока вы не составите определенную группу, и затем составить другую, третью, и так, пока все 85 поз не войдут в ту или иную группу. Желательно практиковать хатха-йогу каждый день, в идеале в одно и то же время, в одном месте. Ну или хотя бы минимум два раза в неделю. И также есть такая рекомендация, что лучше поменьше по времени, но чаще. И на начальных этапах желательно, если есть такая возможность, то начинать обучаться хатха-йоге у преподавателя. Необходимо полностью погружаться в асану, в ощущения. Вам должно быть все равно, как вы смотрите со стороны, как это выглядит, потому что йога – это не акробатика, не цирк. Вы работаете на себя, вы работаете со своим внутренним миром. И в первую очередь нужно прислушиваться к себе, к своим ощущениям, прислушиваться, доверять своему внутреннему учителю. И тоже в трактате сказано, что какое бы упражнение вы ни выполняли, здравый смысл и внутренние ощущения будут самыми, пусть будут самыми главными вашими советчиками. Любая поза может как быть позой хатха-йоги, так и не быть ей. Опять-таки, все зависит не от того, что мы делаем, а от того, как мы это делаем. И существует два метода выполнения хатха-йоги – метод сознания и метод энергии. Метод энергии – это когда мы приблизительно принимаем позу, как получается, как приятно, отдаемся ощущениям, позволяем себе, расслабляемся. И подобно тому, как шарик скатывается в горлышко, так и энергия, которая пробуждается, она сама как бы изгибает наше тело нужным образом, то есть трансформирует его нужным образом. Метод энергии по-другому называют материнским методом. И существует второй метод, метод сознания или отцовский метод. Это когда мы прилагаем усилия, преодолеваем себя. И необходимо научиться выполнять хатха-йогу и одним, и другим методом, причем одно и то же упражнение. Также важно, важно просто научиться сочетать эти методы, и только в гармонии этих методов рождается йога. Выполнять каким-то одним методом просто неэффективно.
А можно вопрос?
После лекции давайте. Также в хатха-йоге существует принцип совершенства, который гласит, что как бы мы ни выполняли позу, мы выполняем ее совершенно. И если мы пытаемся выполнять согласно предписаниям, неважно, как у нас получается, как это выглядит со стороны, и пусть даже это не похоже на то, что было предписано, но мы должны, выполняя, быть уверенными, что в нашей конкретной вселенной в данный момент времени мы выполняем ее совершенно. Ну, а также говорится, что от подхода к подходу у нас будет получаться все лучше, поэтому это промежуточное совершенство, и со временем мы достигнем конечного, неизменного совершенства. И тоже по этому поводу я хотела пару стихов прочитать из трактата. Выполняя асаны, человек устраняет все загрязнения, семена, болезни и прочие отпечатки, которые присутствуют со времен жизни в телах животных. Выполняя асаны, человек сначала нейтрализует негативные тенденции, то есть пока он занимается хатха-йогой, болезни уходят на второй план. Но как только перестает заниматься, они возвращаются. Затем он перестраивает свой организм таким образом, что он становится совершенным. И даже если он не занимается йогой, организм не возвращается к своему прежнему уровню. Подобно тому, как тяжелый камень закатывается в гору до перевала, может скатиться обратно, а после перевала камень сам катится в нужном направлении. И перевалом называют сиддхи в асане, то есть совершенство выполнения асан. По достижению сиддхвасани, продолжаете ли вы заниматься йогой или нет, положительное качество от асаны пребывает с вами всегда. Как обожженный горшок больше не размокает от воды, так и обожженное тело йоги больше не подвержено болезни. И в конце... В конце практики необходимо обязательно отдохнуть, выполнить позу шавасана. Это поза на расслабление, и как раз-таки мастерство в хатха-йоге определяется именно по этой позе, по способности расслабляться. А успех в хатха-йоге определяется только одним – это привычкой заниматься. Лень, омраченность разума, неуверенность, беспокойство, слабость интеллекта, нервозность, нервотичность, плохое пищеварение, плохой цвет лица, ужасные болезни, мрачная карма и многое другое преодолевается привычкой заниматься хатха-йогой. Если чувствуешь, что без занятий не можешь прожить и дня, ты достиг успеха, совершенства и идешь в правильном направлении. Это знак на пути. А есть ли какие-нибудь еще знаки успеха? Хорошее самочувствие, устойчивость разума, красота тела, приятный цвет лица, сильное пищеварение, способность оставаться неподвижным, способность фиксировать взгляд на предмете, отсутствие умственной болтовни, первые проявления сверхспособности, радостное мироощущение, глубокие таинственные сны, спокойствие, повышенная сексуальность. Вот знаки, показывающие успех на пути хатха-йоги. В хатха-йога Пратипика сказано, что в хатха-йоге на первом месте стоят асаны, это первая ступень. И нужно практиковать асаны, которые сделают йогина стойким, свободным от недугов и придадут легкость телу. Вот. Но помимо асан в раздел хатха-йоги можно также отнести мудрые банхи, очистительные практики, кумхики или задержки. Также в хатха-йога Пратипике говорится, что йогин должен очистить нади, совершая мудрые асаны кумхаки. И все это плавно его подводит к практике пранаямы йоги. Когда асаны освоены, пусть йогин, владеющий собой и соблюдающий диету, практикует пранаяму согласно наставлениям своего гуру. Когда дыхание движется, тогда и ум беспокоен. Сдержав дыхание, йогин достигает устойчивости ума. Когда вся система нади, которые обычно загрязнены, очищается, тогда йогин становится способным контролировать прану. И вот мы перейдем к рассмотрению пранаяма йоги. Пранаяма йога – это йога, которая использует нашу способность дышать. Но помимо дыхания, это более глубокий как бы процесс. Используя свое дыхание, мы учимся управлять более глубинными нашими процессами, учимся управлять и контролировать прану. У нас есть три группы тел. Грубая, тонкая и тончайшая. И они связаны между собой. И это связующее звено как раз и есть прана. Прана исходит от нашего высшего Я. И она может проявляться и как сознание, и как энергия одновременно. То есть прана – это наша некая жизненность. И дыхательное движение, оно посылает некий импульс на более тонкие структуры, которые, в свою очередь, обращаются к нашему высшему Я, а высшее Я дает как бы порцию праны, которая возвращается обратно. То есть таким образом наше дыхание запускает более глубинные процессы по привлечению праны. И пранаяма йога как раз-таки и занимается управлением праной через дыхание. И здесь стоит отметить, что если в хатха-йоге необходимо было выполнять гармонично, то пранаямой следует заниматься в три раза гармоничнее, или должна быть гармония в кубе. Когда мы выполняем пранаяма-йогу, мы должны испытывать радость. Это главный секрет успешной практики. Не должно быть никаких-то боли, дискомфорта, недомогания. Также после пранаямы йоги нужен обязательно отдых. И перед практикой пранаяма-йоги желательно провести какие-то очистительные процедуры, соблюдать диету, быть очень избирательным в общении и вести размеренный образ жизни. Начинать практику пранаяма-йоги лучше всего ранней весной или осенью. И, конечно, лучше всего это делать на природе. И здесь тоже зачитаю несколько стихов из хатха-йога Прадипика о очистительных практиках. Тот, кто толстый и вялый, сначала должен выполнять шаткармы. Другим шаткармы не обязательно. Тхоути, басти, нети, тратака, наули, кабалабхати – вот эти шесть очищений. Шесть очистительных практик должны храниться в тайне, тогда они дадут прекрасный результат. Ну и вообще следует отметить, что принцип тайны в йоге, он имеет очень большое значение, и стоит придерживаться его, не стоит рассказывать никому о своих практиках, где, когда и что вы делаете. Ну, подробнее узнать об этих очистительных практиках вы можете сами изучить хатха-йогу Прадипику. Я не буду на них останавливаться. Сейчас мы рассмотрим с вами такой вид йоги, как крия-йога. Крия-йога – это динамическая йога, которая состоит из определенного комплекса упражнений в определенной последовательности. Каждое упражнение выполняется определенное количество времени, затем следующее, следующее и так далее. Эти повторяющиеся упражнения называются крии. Крия переводится как делание или как исправление чего-то неправильно сделано. Крия-йога помогает, ну, во-первых, восполнить недостающее количество движений за день. Наше тело, оно создано для того, чтобы оно двигалось, но современный малоподвижный образ жизни, он накладывает свой отпечаток. Мало проводим в движении, и крия-йога как раз помогает нам восполнить недостающее количество движений и даже создать небольшой запас. Если наше тело не двигается, оно начинает болеть, мы начинаем плохо себя чувствовать. Крия-йога считается очистительной практикой. Также она успокаивает наш разум. Недаром крия-йогу называют динамической медитацией. Посредством выполнения крия-йоги мы как бы впадаем в такое медитативное состояние. Тело как бы само по себе двигается, а мы сами по себе. И, конечно, здесь любой боль, дискомфорт блокирует все ощущения, и ни в коем случае нельзя допускать. Если почувствовали какую-то чрезмерную усталость, боль, дискомфорт, то следует максимально замедлить выполнение, либо полностью прекратить, некоторое время отдохнуть. Вообще, крия-йога – это очень серьезная духовная практика, которая помогает нам постичь свое высшее «я». Как я говорила уже, у нас есть три тела, которые взаимосвязаны между собой. Грубое, тонкое, тончайшее. И крия-йога работает на всех трех уровнях. И в первую очередь мы отрабатываем свое грубое тело. Мы ставим, можно так сказать, его под контроль посредством того, что мы начинаем отделять свое тело от наших мыслей. Как бы тело само по себе, мысли сами по себе. И мы начинаем понимать, что мы, да, мы не есть это тело, мы что-то глубже. И мы таким образом утончаемся и переходим на тонкий уровень. На тонком уровне мы учимся разделять наши мысли и наши эмоции. И таким образом мы ставим свои мысли под контроль. Как правило, когда у нас возникает какая-то мысль, то тут же возникает какая-то эмоция, нас куда-то несет, и мы учимся, ну, как бы разъединять эти две составляющие. И поставив под контроль мысли, физическое тело, мы переходим на тончайший уровень. Ну, это такой запредельный уровень, говорить о нем очень сложно, нам бы с первыми двумя разобраться. Но, тем не менее, считается, что на этом уровне радость бытия очень возрастает, и мы приближаемся к тому, что называется свобода, абсолютная свобода. Выполняя крия-йогу, необходимо найти свой собственный ритм. Этот ритм может меняться как изо дня в день, так на протяжении одной практики, так и на протяжении одного упражнения. Каждую крию можно выполнять по-разному, но приводит она к одному и тому же результату. И самое главное в крии-йоге, конечно, не как мы быстро двигаемся, а насколько гармонично, насколько мы попали в ритм сопряжения грубого и тонкого. В крия-йоге, как и в любой другой йоге, делается упор на внутренние ощущения. Также отдых после крия-йоги обязателен, и только после отдыха крия-йога считается завершенной. Крия-йога – это инструмент для постепенного изменения себя, самопознания. Выполняя крия-йогу, мы перетираем семена нашей негативной кармы. Также мы накапливаем потенциал, накапливаем прану, нашу жизненность. И крия-йога считается, что плавно подводит нас к другим видам йоги, например, таким как хатха-йога. Потому что бывает, что не всегда людям получается или приятно выполнять статические позы. Бывает, их тело не готово, загрязнено. И как раз крия-йога помогает нам очистить тело и подготовить его к практике хатха-йоги, в частности. Ведь положение, крайнее положение крии – это и есть, по сути дела, позы хатха-йоги. Ну а сейчас мы рассмотрим мантра-йогу, это йога звуковых вибраций, которая использует нашу способность говорить, произносить какие-то слова. Само слово мантра, оно состоит как бы из двух слов, ман или манас, ум. И тра – это трая-те – очищать. И буквально, если перевести, получается, что это что-то то, что очищает наш ум. И действительно, вы, наверное, сами замечали, что когда мы говорим, наше состояние разума одно. То есть, когда мы молчим, наше состояние сознания одно. Когда мы начинаем говорить, оно меняется и как бы проясняется. Мы начинаем лучше усваивать информацию. Процесс речи напрямую связан с нашими мыслями, с процессом мыслеобразования, а также с тем, что называется энергией кундалини. Согласно теории йоги, у нас есть наша базовая энергия, которая называется энергия кундалини, которая находится в основании нашего тела, где-то в районе крестца. И любое проявление человека – это суть энергии кундалини. И также любое слово – это проявление энергии кундалини. Согласно теории йоги, весь наш мир состоит из сознания и энергии. И проявленная часть этого мира – это энергия, она и скрытая – это сознание, как бы невидимые лучи сознания пронизывают весь этот мир. И у энергии есть такая способность вечного видоизменения себя. И нет ничего постоянного в этом мире, все изменяется, горы рушатся, города. Нет ничего постоянного, и по сути дела энергия – это что-то такое изменяющееся, вибрирующее. Это вибрация, другими словами. А любое слово – это также вибрация, и произнося его, мы воздействуем на Вселенную неким импульсом. И есть определенные слова силы, называемые мантрами, которые передали нам мудрецы древности, и которые несут в себе гигантский потенциал. И произнося именно мантры, мы воздействуем колоссально на Вселенную и намного быстрее влияем на нее. И мантра-йога считается одной из самых простых в выполнении йог, но в то же время одной из самых могущественных. И она способна даже человека, который только недавно встал на путь йоги, на путь духовного развития, позволяет ему сделать прорыв, очень быстро подняться в своем духовном развитии. И также мантра-йога считается одной из самых тяжелых в объяснении йог, тяжелых в объяснении, в понимании, как она работает. И поэтому отчасти, этим отчасти и объясняется тем, что многие пренебрегают мантра-йогой. Считает ее какой-то несерьезной, халва-халва, да, сколько ни повторяя, во рту сладко не станет. Но на практике получается, что это не так, что просто мало повторяем. И чтобы пробудить мантру, ее нужно повторять много-много раз. И скорость пробуждения зависит от индивидуального человека, от кармической предыстории, от кармических каких-то загрязнений. И нам не обязательно понимать, как работает мантра-йога, нам нужно ее только практиковать. И сначала нужно заручиться неким доверием к этой науке, и просто начать практиковать. И со временем мы получим результат, и утвердимся в практике, и будем практиковать с более сильной верой. И также хочу привести цитату, которая хорошо отражает, наверное, как работает мантра-йога. Что мысль порождает слово, слово порождает поступок, поступок – привычку, привычка – характер, а характер – судьбу. И у нас на интернет-йога-курсах по адресу курс.openyoga.ru есть соответствующий курс по мантра-йоге, и я всех отсылаю туда, там вы можете узнать о разных мантрах, как она произносится, что она дает, можете выбрать любую и начать практиковать. Также хочу сказать о практике звуковых вибраций, что иногда для начала, когда какие-то сильные загрязнения, или также можно совмещать практику звуковых вибраций с практикой определенной мантры. Также вы можете узнать о практике звуковых вибраций на нашем сайте, в этом курсе. И я хочу сказать о двух мантрах. Это о мантре Ганеша, которая устраняет препятствия. В нашей школе считается, что лучше всего начинать практиковать именно с нее. И также хочу сказать о могущественной мантре, очень древней, которая называется Гаятри мантра. Считается, что она освобождает от любого загрязнения, любого греха, дарует удовольствие в этом мире и во всех высших мирах, и дарует конечное освобождение. Гаятри мантра дает нам четыре цели жизни: дхарма, артха, кама и мокша. Дхарма – это наш долг, наше предназначение. Артха – это преуспевание, процветание. Кама – это чувственное наслаждение, радость жизни. И мокша – это освобождение. И вот такая чудесная мантра, которая дает нам эти четыре цели. И также хотела вам поделиться с вами, мне понравилась одна фраза, которая касается как раз этих четырех целей. Старайтесь получать удовольствие, не тратя деньги, ну или не тратя много денег. Зарабатывать деньги, не нарушая дхарму, и чтобы все это не мешало вашему освобождению. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание.
А вопросы?
Вопросы.
Потом вопрос?
Давай вопрос.
Вопрос. Значит, первый вопрос. Про хатха-йогу, да? Вы сказали, что нужно освоить 85 поз полномерно. И потом их надо каждый день выполнять все 85?
Ну нет, почему каждый день? Одну группу...
Ну то есть можно их растянуть?
Мы сначала изучаем одно упражнение, потом второе, третье, создаем определенную группу, и эту группу практикуем некоторое время. Затем мы учим, создаем другую группу и тоже некоторое время практикуем. Потом уже мы можем варьировать эти группы, смешивать. Если гармонично, приятно, то мы можем 85 все поз практиковать без проблем.
Второй вопрос.
Можно.
При практике крия-йоги вы сказали, что мы, практикуя крия-йогу, мы делаем запас. Можете сказать, какой запас и для чего этот запас?
Запас недостающих движений. То есть мы ведем малоподвижный образ жизни. Крия-йога помогает нам восполнить и еще сделать даже небольшой запас. Ну, это просто так вот.
То есть можно потом не двигаться?
Образно, да? Образно сказано.
Хорошо, спасибо.
На какое-то время, как бы, нам хватит этого запаса. Все зависит, опять-таки, от загрязнений человека, от данного конкретного. У нас уже время, наверное, подходит к концу. Да. Всем спасибо.
Спасибо.